Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей вас ждет передача «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных событиях. В Верховном суде Северной Осетии началось оглашение приговора по делу о теракте в Беслане. В дагестанском городе Кизлюрт продолжается бой между милиционерами и засевшими в жилом доме боевиками. Ситуация в бразильском штате Сан-Паулу взята под контроль, утверждают власти. В Верховном суде Северной Осетии началось оглашение приговора по делу Нурпаши Кулаева, обвиняемого в участии в захвате школы в Беслане в сентябре 2004 года. В частности, суд признал Кулаева виновным в совершении акта терроризма и захвате заложников. Подсудимый свою вину отрицает, заявляя, что он был без оружия и никого не убивал. Обвинение требует смертного приговора. Ожидается, что оглашение приговора займет несколько дней. Перед зданием Верховного суда собрались представители комитета матери Беслана. Они держат в руках фотографии убитых детей и требуют наказать всех виновных в трагедии. В результате захвата бесланской школы боевиками и в ходе операции по освобождению заложников погиб 331 человек, более половины жертв – дети. В Дагестане, в городе Кизлюрт, спецназ штурмует квартиру в жилом доме, где находятся несколько вооруженных боевиков. Идет бой с применением гранатометов. Ранены 7 милиционеров и местный житель. По предварительным данным милиции, один из боевиков убит. Спецоперация началась сегодня ночью. На Эльбрусе обнаружено тело 9-го альпиниста из группы, пропавшей неделю назад. Остается неизвестной судьба 2 человек. Сегодня из Нальчика на Эльбрус вылетает вертолет МЧС. Он доставит тела погибших в столицу Кабардино-Балкарии. Один альпинист 10 мая был найден живым. Он остается в больнице с обморожениями. Белорусскому руководству и гражданам Беларуси, тесно сотрудничающим с властями, запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов. Распоряжение об этом подписал президент США Джордж Буш, указавший на грубое нарушение демократических норм в ходе президентских выборов в Беларуси, попрание гражданских свобод и разгул коррупции в этой стране.
Радио «Свобода». Новости.
Евросоюз готов предложить Ирану собственную ядерную технологию в рамках пакета предложений, направленных на разрешение кризиса вокруг иранской ядерной программы. Об этом сообщил в Брюсселе член руководства ЕС Хавьер Солана по окончании встречи министров иностранных дел стран Союза. По словам Соланы, предложение ЕС позволит Ирану развивать атомную энергетику, отказавшись от разработки ядерного оружия. Урсула Пласник, министр иностранных дел Австрии, нынешнего председателя ЕС, сообщила, что план предусматривает экономическое, политическое и энергетическое сотрудничество с Ираном.
Наше намерение заключается не в том, чтобы загнать Иран в еще большую изоляцию, а в том, чтобы найти путь к возвращению Ирана за стол переговоров и восстановить взаимное доверие, которое мы ищем.
Ситуация в бразильском штате Сан-Паулу взята под контроль, утверждают власти. Подавлены бунты в 70 тюрьмах, освобождены приблизительно 200 заложников. С пятницы на прошлой неделе в результате беспорядков в Сан-Паулу погибли свыше 80 человек, в том числе 39 полицейских и тюремных охранников. Бунты в тюрьмах и массовые нападения на полицию начались после того, как несколько сот заключенных были переведены в тюрьму строгого режима. Министерство обороны США обнародовало список всех заключенных тюрьмы на военной базе в Гуантанамо. Пентагон заявил, что в списке перечислены все, кто содержался и содержится под стражей в Гуантанамо с момента открытия тюрьмы более 4 лет назад. В списке 759 человек. По некоторым сообщениям, среди них нет ни одного из захваченных США членов руководства Аль-Каиды. Их местонахождение остается неизвестным. Список появился после того, как агентство Associated Press обратилось в суд с иском против Пентагона.
Радио «Свобода». Новости.
В Амурской области не прекращаются лесные пожары. В Благовещенске от огня пострадали несколько десятков садовых участков, рассказывает корреспондент «Радио «Свобода» Антон Лузгин.
Всего в лесах Приамурья зарегистрировано 34 крупных пожара. Только 7 из них на сегодняшний день локализовано. Лес горит на площади 68 тысяч гектаров. В Благовещенском районе пожарные ликвидируют 4 очага возгорания. Над областным центром плотная дымовая завеса. В окрестностях Благовещенска пожары перекинулись на садовые участки. Сгорело десятки домиков и хозпостроек. Садоводы пытаются спасти свое имущество.
Ну, вообще-то леса так говорят каждую весну, почти каждую весну. Но вот так, чтобы полыхало вблизи города, у нас на дачах такого никогда не бывало. Мы приехали в сады поработать, а получилось так, что превратились в пожарных. Дачу спасали.
Для ликвидации огня у службы лесоохраны не хватает сил и средств. Так, в тушении пожаров вблизи Благовещенска задействовано всего 23 человека. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни сохранится сухая и ветреная погода. При южном ветре ожидается повышение температуры до 30 градусов. Антон Лузлин для Радио Свобода, Благовещенск.
Фидель Кастро обещает уйти в отставку, если журналу Forbes удастся доказать, что на его счетах в зарубежных банках лежат 900 миллионов долларов. По данным американского журнала, кубинский лидер занимает в списке богатейших правителей мира 7-е место. Выступая по телевидению, Кастро заверил зрителей, что весь его личный доход – президентская зарплата – $40 в месяц. Соединенные Штаты восстанавливают дипломатические отношения с Ливией в полном объеме спустя 26 лет. Помощник госсекретаря США Дэвид Уэлч заявил.
Правительственные ведомства США с 2003 года вели тщательное наблюдение за действиями властей Ливии. Вот уже несколько лет, как Ливия прекратила поддерживать акты террора, и ее власти предприняли конкретные шаги, чтобы дистанцироваться от террористических организаций, с которыми когда-то поддерживали самые тесные связи.
Заявил помощник госсекретаря США Дэвид Уэлч. В Подмосковье по решению суда конфискованы 207 тысяч бутылок грузинского вина. По словам главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, за нарушение запрета на ввоз и торговлю грузинским вином были закрыты 7 торговых предприятий. Напомню главную новость. К этому часу в Верховном суде Северной Осетии началось оглашение приговора по делу о теракте в Беслане.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». На Украине продолжаются соревнования по перетягиванию Европейской хартии региональных языков. Именно на эту хартию опираются депутаты тех регионов, которые один за другим принимают решение о придании русскому языку статуса регионального. Поэтому вокруг трактовки положений хартии и идут сейчас самые горячие споры. Но с деталями этих споров мы познакомим вас чуть позднее. Пока хронология событий в изложении «Комсомольской правды». Вот как увидела ситуацию эта газета еще 2 недели назад.
3 марта – Харьков, 24 апреля – Луганск, 26 апреля – Севастополь. Это не сводка боев за Украину, хотя очень на то похоже. Это даты принятия городскими и областными советами незалежной решения о придании на их территории русскому языку статуса второго государственного. 10 лет украинские власти обещали народу возвратить великие и могучие в документы названия улиц телевизионные новости. Не выполнили. А после «Оранжевого Майдана» люди на юге и востоке Украины поняли, что не будет этого уже никогда, и взяли инициативу в свои руки. Воспользовавшись тем, что Проющенковская Верховная Рада в угоду Евросоюзу приняла в конце 2005-го Европейскую хартию региональных языков, Харьковский горсовет 53 голосами «за» и лишь 3 «против» объявил русскую мову официальной. Луганский облсовет вовсе проголосовал за это единогласно. В Севастопольском горсовете только 2 из 70 депутатов осмелились возразить против восстановления в правах родного для горожан великорусского языка. Теперь чиновники и суды в этих регионах обязаны будут принимать заявления граждан и отвечать на них на русском. А надписи на дорожных знаках и домовых табличках будут продублированы на русском языке рядом с украинским. В Киеве уже хватаются за голову. Если языку Пушкина и Толстого сдадутся без боя еще и Донецк с Одессой, Украина окажется расколотой надвое не только политически, но и культурно. А лет через 20-30 Львов и Харьков могут друг друга вовсе перестать понимать. И Юго-Восток незалежный окажется настоящей территорией России, по какому-то недоразумению все еще входящей в состав Украины.
Ну вот даже такую вероятность допускает «Комсомольская правда». Но, по крайней мере, один из прогнозов, сделанных в этой заметке, уже начинает сбываться. Вчера стало известно, что 23 мая вопрос о придании русскому языку статуса регионального рассмотрит Одесский областной совет. Что из всего этого получится? К чему все это приведет? Действительно ли новый статус русского языка в отдельных регионах Украины способен расколоть государство? Сегодня мы просим наших слушателей присылать свои прогнозы по этому поводу по телефонам пейджинговой компании в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Телефон прямого эфира мы позже включаем. Пока представлю вам гостей нашей сегодняшней программы. Это киевский журналист Вахтанг Кипиани. Здравствуйте, Вахтанг.
Доброе утро.
Чуть позже к нам присоединится декан факультета романо-германской филологии Одесского государственного университета Лидия Голубенко. И с нами также сегодня ведущий специалист Института экономики Российской академии наук Сергей Романенко. Здравствуйте, Сергей. Сергей.
Здравствуйте.
Специализируется по странам Восточной Европы, но мы начинаем с нашей традиционной рубрики о событиях в мире медиа.
Час прессы. Что происходит?
В начале нынешнего года было принято решение модернизировать, осовременить, продвинуть, что ли, газету «Вечерняя Москва». Для этого в газету пригласили команду толковых журналистов с хорошей профессиональной репутацией. Возглавил эту команду Петр Брантов, который до этого работал первым заместителем главного редактора газеты «Газета». Не прошло и полгода, как стало известно об уходе из издания всей этой команды, всех этих новых людей, включая нового главного редактора. Но о причинах ухода нигде ничего не говорилось, по крайней мере, я не нашла никаких комментариев. И сегодня мы пытаемся восполнить этот информационный пробел в разговоре с Петром Брантовым. Здравствуйте, Петр.
Добрый день.
Спасибо, что вы согласились участвовать в нашей рубрике. Вы сначала расскажите, с какой целью вас приглашали, какую задачу вам ставили по отношению к газете «Вечерняя Москва», во что вы должны были ее переделать?
Ну, значит, я, прежде чем я об этом расскажу, я немножко вас поправлю.
Давайте.
Все случилось значительно стремительнее. Там,
еще быстрее.
Речь не идет о полугодии, речь идет о трех неполных месяцах.
Вот, да, быстрее некуда, это уж точно.
В этой редакции. Вот, а когда, значит, меня туда приглашали, речь шла о том, что, значит, мои работодатели, речь идет о Банке Москвы, вот, который является основным акционером газеты «Вечерняя Москва», они были недовольны деятельностью прежнего главного редактора и, значит, не верили в то, что он сможет подтянуть, привлечь к газете внимание более молодой аудитории. Вот. А прежние аудитории, они тоже были весьма недовольны, поскольку аудитория была весьма пожилая и как бы поэтому не привлекательна для рекламодателей.
Угу.
Вот поэтому передо мной, перед моей командой ставилась задача, значит, как бы осовременить эту газету, сделать ее более, скажем так, оперативной, мобильной, ну и за счет этого вот как бы привлечь внимание новой аудитории. Вот. Я ответил на ваш вопрос?
Да, ответил. Я просто задумалась о том, что, господи, перед всеми ставят эту задачу. Не нужны никому пожилые, а нужны молодые, богатые. Ну, в общем, известное дело, да, известное. Так, и что у вас начало получаться что-то?
Ну, видите, в чем дело. С моей точки зрения начало, да, но, значит, еще до того, как мы там появились, была написана концепция развития издания, вот, которая была одобрена, насколько я знаю, насколько мне говорили, в том числе, так сказать, и самыми первыми лицами Банка Москвы, в которой, так сказать, помимо различных других шагов там, да, по выполнению поставленной задачи, много раз было повторено, что как бы хорошо, дешево не бывает, поэтому необходимо соответствующее финансирование газеты. На том этапе все с этим соглашались. Однако, значит, когда мы туда пришли и началась работа над бюджетом текущего года, да, который, к слову, до сих пор, насколько мне известно, не утвержден, что тоже удивительно, да, уже полгода прошло, а бюджета нет. В общем, на каком-то этапе, если коротко, чтобы не занимать много времени, мне было предложено целиком и полностью вписаться в бюджет прошлогодний, вот, и было заявлено, что необходимо, по крайней мере, в этом году отказаться от расходов на новый макет, от расходов на техническое перевооружение, там, компьютерной, фототехники и так далее, и так далее. И самое главное, камень преткновения, это, конечно, вот зарплата сотрудников, за которые я, как бы, честно говоря, очень бился, полагая, что во многом неуспех вечерней Москвы вот в прошлом, да, он был обусловлен именно тем, что ну, таких зарплат, какие там получают сотрудники и прежде всего корреспонденты, да, на которые, в общем, основная часть работы выпадает, они совершенно не соответствуют современному уровню. Вот. И поэтому, как бы, в этой газете работают те люди, чей профессиональный уровень, скажем так, в большинстве своем соответствует этим зарплатам. Вот. Ну, в общем, никакие эти мои доводы действия не возымели.
То есть они говорят, давайте нам новую газету, но старыми средствами, старыми деньгами, ну, старыми если технологиями.
Так, да. Если вот совсем примитивные на пальцах, то да.
Да.
Давайте, значит, работайте. Вашей зарплаты никто не трогает, моей лично, да. Вот. Угу. Ну, а насчет остальных даже и не думайте.
Угу.
Вот, собственно, вся...
Так вот в чистом виде уже спор хозяйствующих субъектов безо всякой иронии, да? Ну, никакой идеологии,
там,
только вот экономика.
Какой я хозяйствующий субъект? Хозяйствующий субъект там один.
Ну, это у нас такое определение появилось.
В конце концов, тут даже и обижаться-то как-то глупо. Ну, в конце концов, решили и решили. Другое дело, что, конечно, у меня вот остался вопрос, просто чисто из любопытства. Мне интересно узнать, что же это было и зачем, собственно, побеспокоили-то нас на такой короткий срок.
Ну, вообще-то, да. Есть такое простое русское слово и грубое, наверное, не для эфира, кидалово. Я думаю, что, ну, может быть, было и так, но для того, чтобы... но для того, чтобы его использовать, нужна, конечно, вторая сторона собственника, и, может быть, мы даже и попробуем с ней как-то связаться.
Было бы интересно, да. Может быть, вам они что-то объяснят,
да, может быть,
я
да.
ничего не понял.
Да. Петр, по крайней мере, нам понятны теперь причины вашего ухода, потому что до сих пор о них ничего нигде не говорилось. Спасибо вам за этот разговор. Продолжим, я чувствую, что мы эту тему вечерней Москвы в следующих выпусках. До свидания, Петр. Мы с вами прощаемся, и мы продолжим после анонса.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. Сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах радио «Свобода». У вас в гостях киевский журналист Вахтан Кипиани, декан факультета романо-германской филологии Одесского госуниверситета Лидия Голубенко и ведущий специалист Института экономики РАН Российской академии наук, я буду так сокращенно говорить РАН, Сергей Романенко. Мы просим вас, уважаемые слушатели, поделиться своими прогнозами, к чему могут привести попытки некоторых регионов Украины придать русскому языку статус регионального. Я уже объявляла телефоны пейджинговых компаний, а телефон прямого эфира мы включаем позднее. Но начнем с того, что сам по себе украинский язык тоже вот-вот получит статус регионального. Об опыте, который в этом смысле существует в других странах, на днях рассказала газета «Коммерсант Украина». Давайте послушаем. Интересно, по-моему.
Министр по правам человека и национальных меньшинств Сербии и Черногории Расим Лайжик заявил, что с 1 июля украинский язык получит статус регионального языка и языка национальных меньшинств, согласно Европейской хартии региональных языков и языков национальных меньшинств. Это первый подобный случай. Украинский язык раньше не имел официального статуса ни в одной стране мира. Региональные языки и языки национальных меньшинств уже существуют во многих странах Европейского Союза. Так, например, во Франции существуют 4 региональных языка – провансальский, баскский, бретонский и каталанский. В Испании таких языков также 4, и в Италии – фриульский, на котором говорят всего в 2 городах, а в Дании на фарерском языке общаются всего в 1 городе – на Фарерских островах. Несмотря на то, что численность людей, использующих в повседневной жизни региональные языки, иногда составляет всего несколько тысяч, на этих языках издаются газеты и книги. В некоторых странах организовано теле- и радиовещание. Кроме украинского, статус регионального в Сербии и Черногории получат албанский, болгарский, боснийский, венгерский, романский, румынский, словацкий и хорватский языки. После того, как решение сербского правительства вступит в силу, украинский язык официально будет использоваться в делопроизводстве местных органов власти, в судах, медицинских учреждениях, дошкольных, школьных и высших учебных заведениях.
Однако в этой же заметке уточнялось, что украинские ученые как раз не советуют перенимать сербский опыт в отношении русского языка. Профессор этнографии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Марина Грымич считает, что на Украине придание русскому языку статуса регионального не приемлет западная часть страны. На Украине вопрос языка один из самых деликатных. Если проецировать опыт Сербии на Украину, это может вылиться в конфликты. Так что у нас в стране с приданием русскому языку какого-либо официального статуса спешить не стоит, уверена госпожа Грымич. И действительно, конфликты уже начались. Позавчера газета «Слава Севастополя» рассказала, что Министерство юстиции Украины сделало юридический вывод, в соответствии с которым решение местных органов самоуправления о предоставлении русскому языку статуса регионального противоречит Конституции и законам Украины. В среду пресс-служба Минюста распространила заявление, которое нанесло удар по решениям Севастопольского городского, Харьковского городского и Луганского областного советов о признании русского языка в качестве регионального. И вот какой любопытный комментарий есть в этой газете. Она объясняет, то есть она пытается рассказать своим читателям о том, почему Министерство юстиции принимало такое решение. И вот я читала потом несколько других газет, правильно трактует вот эта газета «Слава Севастополя» коллизию юридическую. Они говорят так, что в своем решении наш городской совет сослался на Европейскую хартию региональных языков и языков национальных меньшинств, ратифицированную Украиной, и на 85 тысяч подписей севастопольцев, ранее собранных в поддержку инициативы по проведению местного консультативного референдума о статусе русского языка, но это уже у них местная история. Итак, и вот именно Европейской хартии прикрылся Минюст в своем выводе, говорит газета, и цитирует. Относительно, цитирует решение Минюста, относительно ссылки на Европейскую хартию региональных языков или языков национальных меньшинств, следует учесть то, что ратификация Украины этой хартии в таком виде, как это было совершено 15 мая 2003 года, а, кстати, как я понимаю, закон о ратификации вот этой хартии европейской был принят 1 января этого года уже новым составом, оранжевым составом Верховной Рады, объективно повлекла возникновение в Украине ряда острых проблем юридического, политического и экономического характера. И дальше самое главное. Главными причинами этого являются неправильный официальный перевод текста документа украинским языком. Ну, имейте в виду на украинский язык, но так пишется в решении. Украинским языком, который был прибавлен к закону о ратификации хартии и порочное понимание объекта и цели хартии. Дальше. Объектом хартии является защита языков, которым угрожает исчезновение, а не языковые права национальных меньшинств, которые проживают в определенных регионах государства. Так теперь трактует этот закон о ратификации Европейской хартии Министерства юстиции Украины. Я читала потом статьи разные в газетах украинских, в частности, очень подробные даются научные обоснования неправильности вот этого закона о ратификации в «Зеркале недели» Украины, и они действительно говорят, вот неправильно мы на украинский язык перевели само название документа. Нужно переводить не как закон о региональных языках и языках меньшинств, а нужно переводить, вот не так буквально, надо переводить закон о редких языках, то есть нужно защищать очень редкие языки, которые существуют на территории Украины, а русский язык это не редкий язык, это наоборот, он может подавить другие языки, он не нуждается в защите, мы неправильно вообще трактуем эту хартию. То есть, в общем, действительно получается, с моей точки зрения, такая правовая коллизия состоит в том, что сначала приняли этот закон, ратифицировали, а теперь говорят, что вообще и перевели даже неправильно. Вот я закончила всю свою вводную часть, я просто слушателям пыталась объяснить, что вокруг этого происходит в прессе, в украинской. И мы переходим к разговору с гостями. Вахтанг, здравствуйте, к вам в Киев, во-первых, обращаемся.
Доброе утро.
Еще раз здравствуйте, да. Скажите, пожалуйста, вот очень серьезные выводы делает из принятия вот этих решений областными советами украинские некоторые политики, например, президиум главного провода Конгресса украинских националистов призывает президента Ющенко даже созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны по этой языковой ситуации и заявляет о том, что решения ряда местных советов предоставления русскому языку статуса регионального угрожают национальной безопасности Украины. Вы считаете, что вот так все трагично обстоит на самом деле дело?
Я считаю, что эта проблема не настолько трагична, чтобы в таких тонах, как это делают указанные политики, и то, как делал корреспондент «Комсомольской правды», указывая фронты и так далее. Я вот слушал и хватался за голову, думал, боже мой, как искривлено представление о том, что на самом деле происходит в Украине.
Я специально подобрала такой кусочек, чтобы поярче позиция отражена российской.
Вопрос в том, что то, что видим, это повторение каждые 4-5 лет такого синдрома языковой политики в Украине. Политики перед выборами обещают, что они что-то сделают с русским языком, а потом после выборов или сразу же забывают, или придумывают некую форму, в рамках которой невозможно реализовать данное обещание. Вот в данной ситуации для партии, которая набрала формальное первое место на выборах, партии регионов, партии там, русскоязычного Востока, для нее важно отметиться, что первый пункт программы «Русский язык» они выполнили. Каким образом они выполнили? Ну, знаете, процесс уже как бы важнее результата. Мне кажется, что тут есть некоторые ошибки, которые стоило бы комментировать, хотя бы одну. Вы говорите, что старый состав, новый состав Оранжевой Верховной Рады принял этот закон. Нет, конечно, этот закон принят старой еще Кучмовской Верховной Радой, и можно считать это одним из последних подарков Леонида Даниловича Кучмы, который еще в 1994 году на русских информационных штыках, в частности Первого канала, стал президентом Украины. И обещал как раз именно это, русский язык. В итоге он подложил свинью уже Ющенко и новому парламенту, который еще не собрался на первое заседание. Поэтому это важный момент. Это все-таки еще как бы дела эпохи Кучмы.
А с 1 января он вступил в силу, так? Вот я знаю, что в этом году началось его действие, этого закона о ратификации.
Да, принят закон, собственно, о ратификации этой хартии. Вопрос о переводе не настолько прост, как кажется на первый взгляд. Я не буду спорить, потому что я не являюсь филологом, чтобы и тем более переводчиком с английского и французского языков Совета Европы. Вот. Но важно отметить то, что я, как бы перечитав документы и перечитав огромное количество публикаций, как и вы, понял, в чем дух этого закона, вообще самой хартии. Это действительно своеобразная красная книга европейских языков, или как бы предложение каждой стране выработать свой список, свою красную книгу, чтобы защитить вот те языки, языковые меньшинства, как бы, которые владеют языками и пользуются ими уже в быту, а не в органах там, власти, в прессе и так далее. Вот. И как раз в этом смысле существует глубокое противоречие между реальным статусом, реальным положением, в том числе и юридическим, русского языка в Украине, и статусом других языков, о которых, собственно, и идет речь. Например, таких как новогреческий, как крымчакский, ромский, ассирийский язык, крымско-татарский, караимский, гагаузский, идиш и так далее, и так далее. Вот в этом смысле как раз и надо говорить о тех языках, которые действительно, как в Красной книге, уже находятся среди уничтоженных или уничтожаемых. А русский язык, кроме того, что он юридически закреплен и в Конституции Украины, и в законе о государственном языке, и в законах о статусе национальных меньшинств, и в других там огромном количестве законов, русскому языку в этом смысле, с юридической точки зрения, вообще ничего в Украине не угрожает. Другое дело, что нужно говорить о том, чтобы реализовать право граждан Украины, а их очень много, которые говорят на русском языке, на использование своего родного языка в своей повседневной работе, в частности, в контакте с органами государственной
власти. А как?
Как? Ну, я думаю, что одним из правил должно быть выполнение закона уже существующего. Потому что вот в законе, например, о языках указано, что в местах, где проживают граждане компактно, так называемые, граждане не украинской национальности, могут использоваться наравне с украинским национальные языки этих национальностей или язык приемлемый. Если в такой-то национальной территории язык приемлемый это венгерский, то, конечно же, он и может, и на самом деле сейчас используется, если речь идет о Закарпатье. В румыноязычной части Буковины используется румынский язык. Что говорить о деятельности местных органов власти или судебной системы на востоке Украины, то там и сейчас на факте используется русский язык. Поэтому говорить о том, что в этих постановлениях горсоветов есть что-то новое, мне кажется, ничего. На самом деле люди просто невнимательно читают уже то, что написано в законах. Потому что те же самые акты местных органов власти, они по закону и так могут публиковаться на русском языке. Что касается табличек, само собой, приедете на Закарпатье, вы увидите таблички на венгерском, на румынском, а приедете на восточную Украину, вы увидите сейчас таблички вместе с украинским и на русском языке. Поэтому, ну знаете, как бы такое впечатление, что люди просто не читают того, что уже написано в законе. закона.
Вахтанг, ну я правильно понимаю, что если сейчас не будет как бы переделок этого закона о ратификации европейского закона, то тогда решения этих самых советов могут считаться юридически правильными, потому что сейчас говорят, что вот неправильный был перевод, сделаем перевод правильно, тогда отменим эти решения. Так получается?
Тут есть непонимание самой хартии. Дело в том, что сама хартия и закон, тем более ее ратификация, не определяет статус языков. Он определяет список исчерпывающий, причем список тех языков, которым, по мнению законодателей, угрожает или исчезновение, или что-либо, просто, или они ограничены в своих правах.
Спасибо, Вахтанг. Мы продолжим разговор после краткой сводки новостей. Я объявлю следующую программу, которая выйдет в прямом эфире. «Это человек имеет право». Московской хельсинской группе 30 лет. Этому посвящена программа. Участвует Людмила Алексеева и член Координационного совета общественной организации «Норд-Ост» Дмитрий Миловидов. Ведет Карен Агамиров.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане, в городе Кизлюрт, продолжается штурм квартиры в жилом доме, где находятся несколько вооруженных боевиков. По последним данным, один из милиционеров получил смертельное ранение. Убиты двое боевиков. Ранее сообщалось о ранении 7 сотрудников милиции и местного жителя. В Верховном суде Северной Осетии началось оглашение приговора Нурпаше Кулаеву, единственному оставшемуся в живых участнику нападения на школу в Беслане. В частности, суд признал Кулаева виновным в совершении акта терроризма, захвате заложников, убийстве в составе организованной группы. Подсудимый свою вину отрицает, заявляя, что он был без оружия и никого не убивал. Кулаеву грозит смертная казнь. На Эльбрусе обнаружено тело 9-го альпиниста из группы, пропавшей неделю назад. Остается неизвестной судьба еще 2 человек. В Черном море на месте катастрофы авиалайнера А-320 проходит операция по подъему на поверхность бортовых самописцев, обнаруженных на глубине почти в 500 метров. Министерство обороны США обнародовало список всех заключенных тюрьмы на военной базе в Гуантанамо. В списке 759 человек. Белорусскому руководству и гражданам Белоруссии, тесно сотрудничающим с властями страны, запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов. Распоряжение об этом подписал в понедельник президент США Джордж Буш. Евросоюз готов предложить Ирану собственную ядерную технологию в целях разрешить кризис вокруг иранской ядерной программы. Предложение позволит Ирану развивать атомную энергетику, отказавшись от разработки ядерного оружия. Ситуация в бразильском штате Сан-Паулу взята под контроль, утверждают власти. Подавлены бунты в 70 тюрьмах, освобождены приблизительно 200 заложников. За несколько дней здесь погибли в результате беспорядков более 80 человек.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях киевский журналист Вахтанг Кипиани, декан факультета романо-германской филологии Одесского госуниверситета Лидия Голубенко и ведущий специалист Института экономики Российской академии наук по странам Восточной Европы Сергей Романенко. Мы просим вас, уважаемые слушатели, поделиться своими прогнозами, к чему могут привести попытки некоторых регионов Украины придать русскому языку статус регионального. Телефон прямого эфира включаем, он единый и бесплатный для всей страны. Это 8-800-222-12. Мы также ждем ваших сообщений по телефонам пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Лидия Николаевна, вот я сейчас к вам обращаюсь. Здравствуйте, во-первых.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Несмотря на то, что Министерство юстиции уже высказало свою позицию по поводу вот этих решений местных советов, Луганской области, в Севастополе и так далее. Одесский областной совет, возможно, рассмотрит 23 мая вот этот вот вопрос о придании русскому языку статуса регионального. Возможно, рассмотрит, возможно, примет все равно решение, несмотря на то, что против государства. Но, тем не менее, вопрос к вам такой. Есть ли во всем этом смысл? Нужна ли какая-то особая, специальная, отдельная защита русскому языку на территории Одесской области? Почему? Вот с чем вы связываете эти попытки депутатов как-то изменить статус русского языка? Повысить, что ли?
Спасибо за вопрос. Дело в том, что я являюсь депутатом Одесского городского совета, 3-й созыв. И 8 лет назад наш Одесский городской совет принял решение о том, что в школах на территории Одессы обязательно изучение украинского языка в украинских школах. хотя бы 2 часа или 4 часа. Вы, наверное, прекрасно знаете, что русская литература не изучается в украинских школах. Ее изучают очень мизерное количество часов в разделе «Зарубежная литература». Более того, Пушкин уже переведен на украинскую мову, и дети должны читать Пушкина на украинском языке. Более того, Одесса, я всегда говорила и говорю, это не только украинский город, это европейский город. И здесь проживают более 116 представителей разных национальностей. И огромное количество из них владеет русским языком в качестве родного языка, даже независимо от того, к какой национальности принадлежит член этой или той семьи. И русские школы, количество их, конечно, сегодня мизерное. Но русский язык не может быть забыт на Украине, потому что многие люди просто не изучали украинский язык. Я имею в виду поколение людей, которым уже далеко за 40. А требования, которые существуют по всей стране к оформлению государственной документации, например, заявление в суд. Одессит, который не владеет украинскую мову, вынужден нанимать переводчика, которого надо оплачивать и довольно дорого. И он не в состоянии это сделать. Значит, он уже теряет возможность правильно изложить всю свою проблему для того, чтобы она была представлена в суде. А это немаловажно. Сегодня, вы знаете, очень много вопросов, которые мы должны решать только через суд. Более того, врач, сидящий на приеме, обязан владеть украинскую мову и записывать всю историю болезни на украинском языке. А если это русскоговорящий врач, врач, который, ну, слегка в школе изучил немножко русский язык, украинский язык. Вы помните, как мы все в советские времена тоже в школе изучали иностранные языки все, да? Врач не может описать подробно на украинском языке, детально, так как это необходимо, всю историю болезни, все сегодняшнее состояние пациента, он вынужден это делать на русском языке. А если это ему официально запрещено, как быть? То есть мы исходим не просто из амбиций, мы просто хотим говорить на русском языке. Нет, мы относимся с огромным уважением к языку страны, в которой мы проживаем. И вы сами видели, кто бы что бы ни говорил, ведь когда баллотировался Кучма, первый срок, его основной лозунг был какой?
Конечно, на нем он и пришел к власти, в общем-то, на этом лозунге.
Этому, я могу сказать, и моя семья голосовала тогда за него, потому что мы русскоговорящая семья, и мы понимали значение русского языка для нас в этом государстве. Опять-таки, ни в коей мере не отрицая тот момент, что мы все должны владеть украинским языком, мы должны его изучать, потому что это язык нашей страны. Но так уже сложилось, если в нашей стране столько много русскоговорящего населения, то оно должно иметь право выражать свои мысли письменно и устно на русском языке.
Более того, все-таки какие-то меры законодательной защиты должны быть приняты, вы считаете, по отношению к русскому языку?
Обязательно. Меры законодательной защиты должны быть. Вот почему в этот раз, ведь больше, огромное количество избирателей проголосовало за партию регионов. Почему? Потому что там одним из ведущих моментов был статус русского языка. Хотя я прекрасно вижу, когда Янукович вообще ни раньше не мог говорить ни слова по-украински. Сегодня он уже довольно сносно говорит по-украински. Конечно же, я очень волнуюсь по этому поводу, потому что как только политик проходит и занимает необходимую ему политическую нишу в правительстве Верховном Совете, то все лозунги, конечно, сразу забываются. Но другой момент, а народ-то остается. Народ-то остается. Вот у нас вступительные экзамены. Все обязательно должны сдавать тесты на украинском языке. Но вот сейчас только будет подрастать...
Все-все?
Обязательно. Ну, за исключением детей, которые не изучали украинский язык. Хоть немножко. А таких детей практически сегодня в стране нет. Но тот, кто немножко, как говорится, учил украинский язык, он не может конкурировать свободно с теми детьми, которые с первого класса учились в украинских школах.
То есть уже неравенство в возможностях для абитуриентов.
Абсолютно. И мы же пережили момент, когда преподавателям высшей школы, тем, кто читали лекции на украинском языке, была введена доплата в виде 15%. Разве это не была дискриминация русскоговорящей профессуры и доцентуры и преподавателей? Правда, слава богу, это продержалось год и не больше. Но это элементы дискриминации начинаются. И потом лозунг, что страну можно полюбить только тогда, когда ты владеешь языком, он изначально неправильный. Страну можно любить только тогда, когда страна тебя уважает. И тогда ты с удовольствием заговоришь на языке, принятом номер один, языке номер один в этой стране. И еще момент. Швейцария, страна, где разрешены 4 языка. И говорят на 4 языках. Она от этого не стала беднее. И там не повторяется лозунг «говорить только на немецком или французском или итальянском или диалект ветроманский. Ты можешь выбрать любой язык общения. Но чем больше языков, как говорил Гёте, тем больше жизни ты проживаешь, тем более культурным ты становишься, и тем более востребован ты им не только в своей стране, но и во всем мире.
Да, спасибо вам, Лидия Николаевна, но здесь все-таки на Украине у вас видят большую опасность. Очень многие политики в придании вот русскому языку такого статуса, в отличие от Швейцарии и других стран. Мы сейчас, я почитаю, что думают наши слушатели, как они прогнозируют развитие ситуации. Думаю, за будущее русского языка в Украине и в Беларуси волноваться не стоит, потому что украинские и белорусские языки являются диалектами русского. С таким суждением выступает Артем. Вероятно, региональный статус русского языка не расколет, а наоборот успокоит население Украины как целостное государство. Так думает Георгий из Санкт-Петербурга. Еще в 60-е годы я отдыхала на юге с дамой из Харькова. Она рассказывала, что у них в редакции требовали говорить на мове, а за пределами все говорили по-русски. Да, была в 60-е годы такая украинизация. Был такой период. Уж если мы покусываем всех товарищей волков, то, пожалуй, Украина имеет право не считать русский язык государственным, пишет Ирина по совпадению Волкова. Слушатель добрый. Для безопасности Украины русский язык самый понятный и близкий. Если в ней начнут варганить в большей мере, большой мере на азербайджанском, турецком, китайском или такие, как... Ну и так далее. Не хочу тут есть националистические. Бельгия уже давно федерализовалась по языковому признаку, и никакой трагедии в этом не произошло. Думаю, что Украине стоило бы перенять бельгийский опыт, считает Екатерина. В Украине, как только они стали независимой республикой, сразу почему-то забыли русский язык. Началось притеснение русских, особенно на западе Украины, думает Андрей из Москвы. По результатам телефонных звонков перед выборами в Раду были подняты информационные источники, и оказалось, что сегодняшняя политика Ющенко ведет к 12-14 годам, к войне между Украиной и Россией. Альтернатива создания шенгенской зоны, пишет Васильев. Дмитрий, что мешает России отобрать и вернуть себе русские земли Донбасса? Дмитрий, мы это сегодня не обсуждаем даже. Я думаю, завтра обсуждать не будем. Украинские самостейники обнаглели до последней степени. Это тоже все. Уважаемые слушатели, я вас все-таки прошу корректнее выбрать лексики. Мы же серьезные вещи обсуждаем. Не нужно вот так грубо и резко. И не нужно обижать никого. Украинского языка... Вот, смотрите, еще третье сообщение подряд опять не хочу читать. Как решена проблема франкоязычного населения Канады, спрашивает Алексей. Почему Радио Свобода волнует состояние русского языка на Украине? Они разберутся сами. Это не только Радио Свобода волнует. Судя по количеству сообщений, которые мы получаем, очень многих наших слушателей волнует. Опять грубое сообщение от Михаила по поводу украинской государственности. Сергей Романенко, я вот даже просто вот удивляюсь сегодняшнему пейджеру, он какой-то агрессивный по отношению к украинскому государству. Пожалуйста, ваше экспертное мнение, вот как вы смотрите из Москвы на всю эту коллизию вокруг регионального языка?
Спасибо, Елена. Я просто хочу сначала внести небольшое уточнение, хотя я работаю в Институте экономики, но я являюсь профессиональным историком и к экономическим проблемам не имею отношения. И действительно, несколько замечаний вот по поводу того, что сказали вы, Елена, Вахтанг и Лидия Николаевна. Во-первых, вопрос о переводе хартии и вообще применении вот таких общеевропейских, может быть, законодательных и политических актов в разных странах. Я не говорю, что этого нельзя делать, но просто возникает вопрос, насколько можно вот так вот чисто механически переносить правовую культуру и политический опыт других стран на страны, которые находятся, в общем, на другой стадии развития и имеют другую традицию. Потому что мне кажется, что взаимоотношения между Россией и Украиной, включая сюда и взаимоотношения между русской и украинской культурой и русско-украинским языком, они в известном смысле не имеют прецедента в Европе. Второй момент, вот то, о чем говорил Вахтанг, действительно, многие люди, и я думаю, что это во всем мире наблюдается, очень слабо и плохо знают законы, то есть правовая культура практически отсутствует, и поэтому, естественно, виноваты вот в таких коллизиях не только неправильный перевод, но и просто отсутствие знания. Теперь, мне кажется, еще один момент. Вот тут я сформулировал 4 вопроса, на которые, мне кажется, на все 4 надо дать положительный ответ.
Понятно.
Значит, во-первых...
Прям референдум
вот,
у нас сегодня, да.
Действительно, вот вы говорили, Елена, что многие слушатели ставят под вопрос украинскую государственность, и, безусловно, на вопрос о существовании независимого и целостного украинского государства нужно знать положительный, безусловно, ответ. С другой стороны... Должно ли вот это украинское государство обеспечить равенство всем гражданам, независимо от этнической, конфессиональной, в том числе языковой принадлежности. Безусловно, да.
По Конституции должно, да,
да,
по крайней мере.
Теперь третий вопрос. Должны ли граждане Украины знать в совершенстве государственный официальный язык?
Ну, слово «в совершенстве» меня смущает.
А иначе, понимаете, тогда они... Нет, понимаете, какая штука? Иначе, вот то, как раз о чем говорила Лидия Николаевна, люди, которые будут знать плохо украинский язык, они сами перед собой ставят барьеры. Вот, кстати, возникает вопрос, еще один по ходу дела, о качестве преподавания украинского языка в русских школах. Чтобы не получилось так, что люди получают право, действительно осуществляя свое право получать образование на родном языке, но плохо знает государственный. Вот это тоже ведь объективная ситуация. И вот последний, четвертый вопрос. Должно ли действительно государство предоставлять право образования на родном языке всем гражданам? Безусловно, да. Вот. И поэтому вот на эти вопросы не должно быть отрицательных ответов. Поэтому мне кажется, что никакими запретами тут дело не поможешь.
Конечно, но Лидия Николаевна говорит как раз о том, что это взаимоувязанные вещи, что если человек почувствует, что государство к нему относится с уважением, оно с большим энтузиазмом, этот человек начнет с большим энтузиазмом изучать и совершенствовать государственный язык, чем до этого, да, чем до того, как он это почувствовал. Да. А когда он видит, что его язык притесняют родной, к которому он привык и так далее, то у него начинается тут же реакция отторжения.
И вот тут возникает еще пятый вопрос, последний уже, так, чтобы закруглить. Может быть, просто для того, чтобы обеспечить права русскоязычного населения, использовать не вот эту хартию, которая действительно, на мой взгляд, вот то, что я услышал и прочитал, относится к малораспространенным или редким языкам, а просто тут должен быть какой-то, может быть, особый закон или регулирующий акт. Вот просто, вот действительно, эта хартия к русскому языку на Украине не относится, или в Украине, простите.
Все-таки вы так считаете, да?
Ну, может быть, я просто ставлю этот вопрос. Угу.
Ну, вот они, да, считают, что не относится к русскому языку сейчас. По крайней мере, сейчас,
хотя так, это не сним...
сейчас
это...
трактуют ее так, что она не относится, да, уже к русскому языку.
Это не снимает проблемы, но, с другой стороны, я должен сказать, что я часто езжу в Черновцы, где работают мои хорошие коллеги, и вот Черновцы, так же, как и Одесса, являются там многонациональным городом. И я, честно говоря, будучи коренным москвичом, им завидую, потому что люди с детства знают и могут разговаривать на двух, а то и на трех, четырех языках.
Ну, билингвы, они билингвы, конечно, да. Очень многие на Украине.
Вот. И это замечательное достижение.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете «Час прессы». У вас киевский, в гостях в Киевске журналист Вахтан Кипиани, декан факультета романо-германской филологии Одесского госуниверситета Лидия Голубенко и ведущий специалист Института экономики РАН Сергей Романенко. Мы просим уважаемых слушателей поделиться своими бесконечно политкорректными прогнозами по поводу развития ситуации на Украине в связи с тем, что региональные советы один за другим принимают решение о придании русскому языку статуса регионального. Телефон 8 800 222 12, прямой и бесплатный. И по пейджеру мы также ждем ваших сообщений. 96143 в Москве, в Санкт-Петербурге 053. Геннадий Владимирович, здравствуйте, слушаем
вас. Здравствуйте, товарищи. Я хочу обратить внимание вот на какой факт. Конечно, придание там каких-то региональных прав русскому языку ничего страшного не принесет ни государству, ничему. Но ущемление русского языка будет постоянно вызывать трудности. Я прошу вас вспомнить вот что. До революции в состав Малороссии входили Харьковская, Киевская, Черниговская, Полтавская и Каменец-Подольская губернии. Только никогда Юго-Восток России не относился к Малороссии. Его включили в Украину только при создании Советского Союза. Поэтому речь идет не о восстановлении украинского языка в Мариуполе, Днепропетровске, Одессе, Николаеве, а о насильственном заставлении людей изучить как родной украинский язык. Хотя для этих людей всегда, столетия назад, родной язык был русский. Об этом почему-то все забывают. Мне удивительно, что киевские ученые, которые занимаются проблемами языка, этот вопрос не только не разъяснил, а даже не поставил. Проблема совсем с другой стороны. 5 губерний, говорящих на украинском языке, всегда были и у нас, и в СССР, там никто их не заставлял говорить на другом. Точно так же Западная Украина. Но юго-восток Украины, там живут русские люди.
Спасибо, Геннадий Владимирович. Ну, совершенно понятна ваша точка зрения. Михаил из Санкт-Петербурга, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день. Я хочу вот что сказать, что смысл всегда есть по поводу придания русскому языку статуса регионального значения. Но я бы еще сделал упор, чтобы копнули глубже, чтобы и национального или межнационального общения. Потому что мы же все из одного общего, как бы сказать, вышли. Киев же мать городов русских, вот. Русский же язык, это не какой-то там монгольский или там тюркский язык-то, вот. Мы же всегда рука об руку шли, вот. И насчет Севастополя я тоже хочу сказать, что Севастополь давно уже должен был это все принять, потому что это же практически наш город. Ну, и потеряли-то мы его не 500 тысяч лет назад, а именно вот недавно, вот, и там большинство населения всегда говорило и будет говорить на русском языке, вот. И еще я хочу вот что сказать. Вот я каждый год, практически каждый год бываю в Николаеве, вот, и не на 1-2 дня, но у меня там бабушка просто живет, вот, и хочу сказать, что... ну, я вот ни одного человека за все 30 лет, когда там бывал, не встречал, чтобы вот я подошел с ним, заговорил, а он заговорил со мной по-украински. Там все буквально говорят по-русски, только украинская речь идет из телевидения, ну, так как это орган государственной, так сказать, пропаганды, вот. И у меня вот мои друзья, когда еще вот в 85-м примерно году там, или там, ну, 80-е годы, в общем, учились в школе, они мне говорили, вот тебе, как мы завидуем, у вас только русская литература, а нам еще и украинскую надо учить, там, ой, это вообще, то есть, как бы мы все язык там сломаем, вот. И еще хочу сказать, что украинцы, украинцу тоже рознь. Вот есть, например, западные украинцы, а есть вот, ну, допустим, другие украинцы. И просто я к чему это говорю? К тому, что некоторые... Алло, меня слышно?
Да, конечно, слышно, да.
Да, я просто хочу сказать, что вот мне друг, как говорил, что вот западные украинцы и там, допустим, другие украинцы, они могут друг друга не понять. Почему? Потому что, допустим, вот западные сказали, вот, а эти думают, что они сказали?
Да, есть, да, да, Михаил, есть такое дело, западный диалект. Вот никто не знает, что потельня — это на западноукраинском языке сковородка. Попробуй догадайся.
Но в Германии ведь тоже, кажется, есть такая проблема.
Конечно, но это уже другая проблема. Странах, да. Другая проблема. Вахтанг, я сейчас к вам в Киев обращаюсь. Вот видите, какая история, и наши слушатели подмечают. И, конечно, нужно знать государственный язык. Ну, кто спорит? Вот нам пишет слушатель Эрнст из Харькова, что было 15 лет на то, чтобы его выучить. Нужно знать. Но есть живая практика, есть живое разговорное общение, да, вот в Николаеве, где бывает наш слушатель, все говорят между собой по-русски.
Я прожил 7 лет в Николаеве и учился в Николаеве в институте. Это, конечно, глубокое мое сожаление, что Михаил, 30 лет приезжая в Николаев, не увидел ни одного украиноязычного человека. Я грузин по национальности, именно в Николаеве выучил украинский и являюсь телеведущим и так далее, как раз благодаря городу Николаеву, городу Корабелов, в том числе русскоязычных. Но это как бы личная история конкретного человека. Я вам скажу, что слушая, у меня шок. У меня единственный человек, который мне вызывает стопроцентное согласие, это ваш московский коллега, там, господин Романенко. Вот как раз с ним я могу на 100% согласиться, потому что вот та дорожная карта, те 4 или 5 пунктов, которые он назвал, вот с ними нужно не то что согласиться, во-первых, они как бы и реализовываются на Украине. Это просто понимание того, что на самом деле есть.
Нет, подождите, я не договорила. Тогда вот я все-таки доуточню свой вопрос, я просто не договорила. Вахтанг, дело в том, что да, все правильно, вот и он правильно все сказал, Сергей Романенко, конечно. Но нужно, вот, чтобы у русского языка были все права. Но ведь если законодательно их не закрепить, то ведь так и будет все, картина будет ровно такой, о которой рассказала Лидия Николаевна. Противоестественный во многих случаях, когда заставляют людей, там, я не знаю, заполнять в поликлинике всю эту историю болезни на украинском, которым он не владеет, но не успел, но не получилось, ему уже 60 лет этому врачу.
Елена, да. Лидия Николаевна, я, конечно, глубоко уважаю, тем более, что она депутат Одесского совета 3 созывов, но при этом в Конституции Украины написано, что в Украине обеспечивается свободное развитие, использование и защита русского и других языков. Это единственный язык, который выделен в Конституции в качестве отдельного. Раз. В решении Конституционного суда указано, Украина от прошлого года, наряду с русским, с государственным языком при осуществлении полномочий, при контактах с органами местного самоуправления в судебном порядке могут использоваться русский и другие языки. В законе о языке, принятом еще в 89 году, еще в коммунистические времена, указано, что акты местных властей и так далее печатаются на украинском, а при случае необходимости публикуются и на другом языке. Поэтому на самом деле никто не заставляет конкретного врача писать. Есть государственная политика, и надо понять, что без позитивной дискриминации русского языка, как бы это глупо, ну или как бы грубо ни звучало, никакого возрождения украинского языка не произойдет. Но при этом никто не запрещает гражданину рассказать о своих болячках или человеку рассказать в суде о своих проблемах на русском языке. Это неправильно. Если такие примеры есть, то как раз и депутаты местных советов, и прокуратура, и так далее, должны защищать право конкретного человека, потому что это конституционные права. Вот в чем дело. И никакие дополнительные решения региональных органов власти, в том числе советов, не нужны. Угу. Вот в чем вопрос.
Спасибо, Вахтанг.
Люди просто не реализовывают то, что уже написано.
Ага, Лидия Николаевна, что скажете на это?
Ну, я хочу просто порадоваться, что уважаемый Вахтанг так прекрасно знает законы и так плохо знает реальность исполнения этих законов. И так плохо знает, каково людям приходится и сколько они трудностей должны переживать. А трудность — это стресс и отражение на состоянии здоровья, когда они идут в суд. Вот пришел бы он с каким-нибудь русскоговорящим жителем в наших регионах в суд и тихенько постоял и понаблюдал. И тогда бы, может быть, он во всеуслышание сказал, как надо защищать человека. Хорошо быть ученым, и все-таки нельзя отрываться от земли, на которой ты стоишь. А вот эти люди, как они страдают, мы видим это, потому что они приходят ко мне на депутатский прием. И столько проблем с этим возникает. Поэтому то, что написано в законах...
То есть не выход, Лидия Николаевна, решать каждую проблему по отдельности, правильно я понимаю?
Абсолютно. Абсолютно. Это должно быть единое. Опять-таки, ни в коем случае я не преуменьшаю того значения, того слова, что русский, украинский язык, да, страна называется Украина, государственный язык украинский, но если так много нас, русскоговорящих людей, они должны иметь право излагать все свои мысли, и в том числе на русском языке. Опять-таки, необходимость изучения украинского языка мы ввели уже, извините, с детского сада и из школы. Но теперь есть надежда, что все-таки через, еще, скажем, допустим, 15 лет это было не так хорошо, но в будущем через 10 лет все-таки надежда моя в том, что, или на то, что дети будут знать украинский и русский, и английский, пусть знают и немецкий, и французский, и другие языки. Потому что статус украинского гражданина не только в том, что он блестяще знает один украинский язык, а русскоговорящий человек, он имеет право и должен иметь это право. И это должны понимать те, кто сидят в верховной власти у нас, которые принимают законы, но никогда этот закон не имеет полной стопроцентной реализации. Говорить об этом хорошо. А вот видеть, как это исполняется, очень грустно.
Угу. Спасибо, Лидия Николаевна. Владимир из Чебоксар. Пожалуйста, Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорите.
Я очень уважаю украинский народ, с одной стороны. С другой стороны, в этом народе было много предательства по отношению и своего народа.
Да, в каждом народе было предательство. Владимир, давайте ближе к делу, к языкам. Что будет, да, что будет на Украине от того, что принимают вот решения совета такие? Что случится от этого?
Ну, это, по-моему, ни к чему. Русский язык и так не пропадет.
Вот мнение. Из Санкт-Петербурга Сергей, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Кто-нибудь не может коротко ответить на вопрос, есть ли у нынешнего политического режима что-нибудь приятное для русских
у нынешнего украинцев,
чтобы сохраниться
режима
вместе, а не заниматься вот этим отрубленным хвостом?
Ну, Сергей, спасибо вам за вопрос. Сергей Романенко, может быть, вы в конце подведете некоторый итог. Все-таки ваше мнение хотела бы услышать. Что случится от того, что русский язык будет признан как региональный на Украине? Что случится?
Вы знаете, я думаю, прежде всего, так как я прежде всего специалист по Югославии бывший, то, безусловно, этот вопрос не надо политизировать. Mm-hmm. И украинский, и русский язык, и культура должны развиваться именно как самодостаточное явление, и ни в коем случае это не должно, хочу еще раз повторить, политизироваться. Другое дело, что русский язык не должен противоречить, естественно, украинской идентичности. И еще один очень важный вопрос, который косвенно, в общем, как-то все время присутствует в нашей передаче. Эта проблема русского языка в украинском государстве должна решаться в рамках украинского государства, украинского общества, а не во взаимоотношениях между украинским и российским государством.
Спасибо вам, Сергей. Мы завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Но тему, конечно же, не завершаем. Тема будет продолжена, потому что продолжится дискуссия вокруг языка на Украине и в нашей программе тоже, потому что это наших слушателей беспокоит. Я вижу это. Вашими гостями были киевский журналист Вахтан Кипиани, декан факультета романо-германской филологии Одесского госуниверситета Лидия Голубенко и ведущий специалист Института экономики Сергей Романенко. Вела программу Елена Рыковцева, продюсер Наталья Гуреева. А через несколько секунд в программе «Свобода. Полдень» главные темы. В Дагестане, в городе Кизилюрт, прошла спецоперация, убиты два боевика. Верховный суд Северной Осетии сегодня оглашает приговор по делу Нурпаши Кулаева.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.